Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Гость студии». Сегодня у меня гость режиссер, сценарист. Да, впрочем, он сам о себе все это расскажет, и я немножечко о нем расскажу. Сергей Валентинович Русаков. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Валентинович родился в 55-м году, он еще молодой человек. Причем родился он в военном гарнизоне в Хабаровском крае, в семье офицера. А вот этот военный гарнизон еще существует?
Ох, это моя заветная мечта – доехать туда. Но теперь с годами, вы знаете, говорят, плохой знак приезжать на те места, где
родился. Как бы,
родился, поэтому я в двойственном положении.
Ну, вот я родился в Москве, я же отсюда, как бы, сюда же все время приезжаю, куда бы не уезжал. Ничего, вот. Вот мы с вами почти одногодки, так что ничего страшного. А детство вы все провели, конечно, в Сибири, а вот юность уже в Алма-Ате, так ведь?
Да, да.
Это, наверное, за папой ездили, за военным.
Совершенно верно. Папа переезжал, плюс потом папа совершил, ну, это как бы папина жизнь. На мой взгляд, возможно, ошибку, а на его взгляд он хотел реализоваться в какой-то другой области. Он был военврачом, он закончил Омское медицинское военное училище. И как раз подпала его служба под сокращение хрущевское.
И он ушел.
И он ушел.
Очень многие так сделали. Очень многие, я тоже из семьи военных, и у меня дед точно так же, вот это время уже в большом звании, все, он просто ушел. Сокращали армию, и не хотели на нее тратить деньги, и упустили, в общем-то, людей, которые имели огромный опыт, и многие из них воевали. И, кроме всего прочего, молодых офицеров увольняли, тех, которые приходили с фронта, пришли, у них были свои привычки. И представляете, что у них, как эти привычки сказывались на их мирной жизни. И поэтому вот при Хрущеве было принято решение, так сказать, сократить армию и оставить только тех, которые в нее попали в более поздний период. Вот тогда, когда они еще не имели того опыта, который был у тех, которые воевали, умели убить и умели обороняться. Это было очень важное такое решение, которое, ну, в общем, встретились штыки в армии и, кстати, в гражданской сфере тоже. Ваш отец подпал под это, да?
Я бы сказал, что он кое-что сделал, чтобы его уволили. Как-то вот уже его... Ему показалось, что все-таки воинская служба не его, и он просто использовал этот шанс.
Ну, он остался врачом.
Он остался врачом, и, в общем-то, он...
Ну, у него была гражданская специальность, да, к тому же.
Но знаю, что там же, в этом аэродроме, в этом воинском гарнизоне, были случаи самоубийства у летчиков, которые просто посчитали это за оскорбление.
Они просто не знали, куда дальше идти.
Да, конечно.
Куда дальше лететь.
Куда лететь.
Да, 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 ну, юность, я не случайно сказал, что вы провели в Алма-Ате, тоже в Казахстане. Алматы ее сейчас так называют, как-то очень непривычен для меня до сих пор, я там бывал, знаю, мне очень нравится этот город, совершенно великолепный город с его яблоками знаменитыми, и с Медео, который над ним нависает, над этим городом, вот, а вы там учились на факультете журналистики Казахского университета и работали в газетах, журналах и даже на радио, то есть мы с вами в этом смысле коллеги.
Да, вы знаете, я начинал с маленькой отраслевой газеты «Железнодорожник Казахстана».
Почти как «Московский гудок».
Да-да-да. А потом меня переманили, там было областное алматинское радио, я вот там начинал потихонечку с новостей какие-то, набивал руку, бегал по заводам, по фабрикам, очерки, передовики, комсомольцы, ну, это было...
Было интересно.
Конечно, интересно.
Мы были молоды, снег был белее, девушки моложе, вода мокрее.
Да.
Да, все вот так было. Да, я это знаю, я помню это время тоже. И тоже было очень интересно. У меня была другая профессия, другие занятия, но, тем не менее, все было именно так. И солнце ярче все, и песок желтее. Все так и было. А с 84 по 90 год вы сценарист и главный редактор молодежной редакции телевидения «Гостелерадио Казахстана», так?
Да, Я в то время работал в республиканской газете, как-то я так дорос, хотя университет я почему-то не закончил, что-то я бросил его наполовину, потому что мне показалось, ну что меня будут учить на факультете журналистики писать, когда я уже такой бешеный журналист.
Уже такой уже любимый журналист.
Вот, и я как бы его что-то бросил.
Чему меня научат вообще, да?
Ну, такое было юношеское, так сказать, максимализм был, да.
И именно поэтому вы поступили в ВГИК в Москве?
Да, возможно, если бы я так закончил журфак, и так бы я на телевидении работал. Мне очень нравилось работать на телевидении. Мы пришли там, молодые ребята, мы сделали аналог «До и после полуночи». Ой, «Взгляд», прошу прощения. Угу. Мы сделали аналог «Взгляда», точно так же у нас были трое ведущих, точно так же, кроме производственных сюжетов, мы давали музыку, которую никто еще не давал, и там мы получали кучу писем, потому что мы могли там «Машину времени» там показать или еще что-то там из прибалтийской эстрады, зарубежную нам не давали показывать на казахском телевидении, хотя эти видеоролики были. Вот, и, возможно, я бы так и работал, но вот, потому что мне руководство говорит, ну, Сереж, ну, как-то надо какое-то образование получать, это все это. Ну, какое получать? Я вот как-то выбил себе командировку в Москву, прилетел сюда и как-то так поступил в ВГИК на сценарный факультет.
У кого вы учились? У Фигуровского, да, и Балихина, да?
Да, Николай Николаевич Фигуровский, его не так... как бы, наверное, знают, но он сделал много картин на разных студиях, ну, а самая его знаменитая картина «Когда деревья были большими».
Да, ну вот как же его не знает? Его, да. Конечно, знает. Ну,
сценарий его, да. Да.
Угу. Великолепная картина, просто, да. Так сказать, классика.
Это классика, да.
Да, это классика. Да. Причем ее, по-моему, даже признали за рубежом, эту картину, потому что посчитали, да, посчитали, что это отражает вот реальность советского времени, в то время, когда деревья были большие. Там ведь все показано, и город, и деревня, и несчастная судьба человека, и несчастная судьба девушки. Вот очень хороший фильм, очень хороший. Он фильм, который обучает. Знаете, вот он обучает, да? Он должен обучать современных сценаристов, современных режиссеров и очень важно современных актеров. Потому что там безупречная игра. И многое из этого фильма, припомните, даже вошло, так сказать, как бы, ну, из этого сценария, вот слов, которые они произносили, вот эти вот интонации, в которых все это происходило, оно все перешло в народ. Люди это повторяли, даже не помня, из какого это кино.
Вы. А тема наисложнейшая. Вы же помните тематическое планирование. Надо сделать картину о перевоспитании человека, который пошел по скользкой дорожке. Трудно, трудно. Очень много было, скажем так, средних картин, которые так показывали. Но здесь таланта Кулиджанова и вот моего мастера было так все тонко сделано, что ты веришь, что этот... человек Иорданов в прекрасном исполнении
Никулина,
да, Никулина, что он, да, действительно перевоспитался, что с ним случилось какое-то вот чудо, что он стал другим. Очень трудно такое делать.
Ну, он там не просто перевоспитался, он просто, его генетика вспомнила то, что руки, он происходит из того же, да, народа, который здесь живет.
Да, который здесь... Руки-то помнят, помнят руки-то, вот это главная фраза. Да,
да, и которая, кстати, попала уже, руки-то помнят.
Да, 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 да.
Да, ну, вы получили очень много премий как кинематографист в свою жизнь. Я вот тут их выписал, ну, их просто читать, мне, боюсь, мне не хватит программы этой. Ну, вот вы лауреат премии «Золотой Остап», да?
Да.
Такое, да, было. Вы член, кстати, России сценаристов, да, вот это общество?
Нет, гильдия сценаристов да? И кинорежиссеров.
Да. И член гильдии кинорежиссеров России, это я просто читаю то, что выписал. И еще у вас призы: «Серебряный медведь», «Серебряная каравелла», лучшему фильму для интеллектуального зрителя, вот это фильм «Пастель», который, по-моему, начался ваша
карьера
как режиссера художественного кино, игрового кино. Но ведь вы снимаете не только игровое кино, вы снимаете и документальное кино.
Вы знаете, вот то, с чего мы начали, оно совершенно логично к этому и пришло. Тот опыт, который я получил в журналистике, он как бы со мной навсегда остался, и мне очень интересно работать в документальном кино. Это журналистская работа. Разговорить собеседника, смонтировать, как на радио. Я еще монтировал на радио, не на электронных, а вы помните, было...
Линейка.
Да. Пленочка.
Пленочка. Но это на радио, да?
На радио, да.
А телевидение я тоже застал, я тоже работал в документальном кино, я знаю, что это такое, так сказать, на паре, монтировать и прочее. Но я не могу с вами согласиться, что это в чистом виде журналистика. Все-таки это, конечно, не игровое кино, безусловно, но... Все-таки это требует исполнения тех обязанностей и преследования тех возможностей, которые дает только все-таки кинематография, а не журналистика.
Конечно.
И твои актеры, условные актеры, это не те, которые выучили роли, а тех, которых ты ставишь те условия, чтобы они произносили некие фразы или отвечали на ваши вопросы так, как будто бы естественным образом, как будто они это играют. На самом деле, это они говорят то, о чем думают.
Да, надо подвести.
То, чем они живут. Да. В этом есть сходство с журналистикой. Но, вот как у наш с вами разговор. Но, в принципе, все-таки это кинематография. Согласитесь со мной.
Ну, она, во-первых, визуальная уже.
Ну, журналистика есть телевизионная, например, она тоже визуальная.
Ну, вы знаете, вы прекрасно знаете, что сейчас... На телевидении стерлась грань между документальной картиной и телепередачей. Вот где здесь грань? Вот мы смотрим, о, замечательное там об актере, как правило, у нас много там снимают, или еще о ком-то. Визуализация в документальном кино – это главное. На телевидении это интервью, это как бы уже немножко более журналистика в ее чистом виде. Вот... Мое документальное кино по возможности я делаю, исходя из визуальной стороны. И последнее время я достаточно успешно борюсь с закадровыми текстами. Мне хочется все сказать, или чтобы герой сам все о себе сказал, чтобы я костыли ему не подставлял, или как бы способом монтажа. Я как бы все-таки донес все о герое. Как правило, у меня очень много картин так называемых байопиков о героях, не о событиях. Ну, когда мне человек интересен, я просто зарываюсь в него и как бы делаю картину о нем и максимально, так сказать, как могу, вытаскиваю из него какие-то вещи, чтобы он был интересен не только мне, но и... зрителю, но не забывая об этом, что это не просто интервью, а все-таки это кино. Совместить вот этот монолог замечательный, часами я пишу эти монологи своих героев, с какой-то визуальной составляющей, найти все-таки вот этот жанр, они совершенно разные могут быть. Но, вот это интересно.
Да, это, разумеется, интересно, но вот вы говорите о монологах, ну, может быть, даже там и диалог есть, потому что вы как ведущий, как собеседник, вы задаете вопросы, вы выстраиваете некий сценарий в разговоре с ним, вы заставляете его думать и отвечать на те вопросы, которые есть у вас.
Да.
И, может быть, даже не то, что он хотел бы сказать, но скажет.
Безусловно.
Но ведь есть еще и понятие видеоряда в документальном кино. А он иногда говорит больше, чем говорящий человек, извините за такое. Знаете, скажем, ну, допустим, если речь идет об историческом фильме, документальном, где у вас нет собеседника с того времени, но есть видеоряд, ну, например, выстроенные замки, дворцы, окопы, заросшие, поросшие, крепости разрушенные, могилы и прочее. И вот там требуется ваш закадровый текст.
Это уже киногения вступает. Это уже другое вид кино. Киногения, атмосфера, музыка, закадровый текст хорошо поставленным голосом и так далее. Тогда мы пытаемся донести уже мысль, если она существует в нашей картине, так сказать, максимальным количеством изобразительных, визуальных и аудиовизуальных средств.
А как вы относитесь к тому, что происходит реконструкция событий? Сценарист, или вы есть сценарист, или кто-то другой сценарист, которого вы нанимаете, пишет для вас реконструкцию событий, и туда привлекаются уже актеры для игры. Как правило, это актеры не первого ряда, это люди, которые так или иначе, по той или иной причине, подходят именно вот под этих исторических героев, или там солдат, или, не знаю, там крестьян, или художников, там, по-разному бывает, все зависит, конечно, от сценария. Вот, как вы относитесь к этому? Это не раздражает вас?
Раздражает, и у меня очень двоякое к этому отношение. Я смотрю телепередачи коллег, если это касается истории нашей с вами страны, 30-х годов, то всегда это стереотип «Стол с зеленым сукном», «Беломорина», «НКВДшник», «Кровавая гобня» и так далее. Это так уже, честно сказать.
«Фуражка с синим околышем» и так далее. И так далее.
Вот. Да. Поэтому
«Стальной взгляд».
Да. Каждый раз, когда не позволяет мне, как бы, или героя уже нет, вот как я делал картину об афганской войне, но там просто мне повезло, я нашел очень хороший материал даже с той стороны афганской войны. Личный оператор Ахмад-Шах Масуда у нас был. Мы его вытащили в Москву и купили у него материал. Он снимал Ахмад-Шаха с метра.
Дорого?
Нет. Он даже не понимал то, что он держит в руках. Мы его покормили.
Вы его обманули, так вы мошенник. Вы ему сказали, ладно, давай я тебе обедом покормлю, да, ты не
вот это. Там был хороший бюджет, и я понимаю, что для него эти тысячи долларов, которые мы отдали, это какой-то, я не знаю, там его род, может быть, будет там жить, дай бог, год на эти деньги, а может и больше. Вот. У меня последнее, я скажу на конкретном примере, картина «Забег» великой Лидии Скобликовой. Вот. Я очень долго думал над ней, работал, помогали мне...
Я видел эту картину.
Да? Правильно, вы же были на...
Да, вы меня приглашали в свое время.
Да, Андрей. И вот там, так мне хотелось все-таки сделать какую-то реконструкцию. И так мне не хотелось сделать такую, кандовую, как они бывают. Я придумал эпизод, когда юная, может быть, вы помните, Скобликова, там 10, что ли, лет, она... На одной бежит на лыжах, у нее спадает лыжа, и она там на одной лыже каким-то образом по снегу доковыливает до финиша и становится первой. И мне кажется, это любопытно. Это не просто сигарета и околыш. Это такая живая получилась сцена. И вторая кусок. Так мне хотелось. Я нашел девушку, очень похожую на юную Скоблику, и она... Сама конькобежка в Свердловске. Как ее снять? Мы измучились с директором Свердловской студии. Все возможности у нас были. Но это не так. И в конце концов мы приехали в Челябинский дворец спорта, который носит имя Лидии Скобликовой Великой. Договорились с ними, привели всю технику из Свердловска, зашли ночью и выключили полностью свет. Остался один лед. Мы поставили, очень много у нас было хорошей осветительной техники, мы поставили осветительную технику, и вдруг получилось так, что мы одели девочек в форму сборной СССР, там Норвегия, Швеция, они там вроде борются за олимпийское золото, и они оказались в таком странном черном вакууме. Вот высвеченный лед, эти девочки-красавицы, а там какой-то мгла. Я думаю, или это провал, или это мы Ничего, получилось, всем понравилось. И все
говорят, я помню, премьера была в кинотеатре повторного фильма, мне кажется.
Иллюзион.
Да. В Иллюзионе, да, простите. Повторного фильма, это в Иллюзионе, это вот на набережной там.
Да.
Вот,
да.
Повторного фильма, это в центре, вот, на около ТАСС, был когда-то напротив ТАСС. Да,
получилось какая-то такая странная... метафизическая глубина, в которой там ездит наша героиня, ездит вместе с ней. Вот это как бы это результат таких мучительных поисков и желания уйти от традиционного вот этого сигареты, Колыша, Беломорины и так далее.
В общем, иллюзия в иллюзионе.
Да.
Получилось так. Мне понравился этот фильм, кстати. Я видел, кстати, этих живых героев, которые там сидели. Это действительно замечательные люди. И она тоже. Вот все это, конечно, великолепно сделано. Вот. А вот что вы скажете о том, что... Как вы сочетаете вот это с тем, когда вы начинаете снимать игровое кино? Я видел ваши... фильмы – это и комедии, это и детское кино, это и взрослые, серьезные фильмы. Вот сколько, кстати, у вас игровых фильмов художественных?
Ну, не так много, наверное, 6. Ну, и так... плюс сериалы.
Да, плюс сериалы, да, 7-8, по-моему, у вас.
Ну, где-то так, да.
Да, это не так мало. А скажите, это вы скромничаете, когда говорите «не так много». А документального кино сколько у вас?
Ой, ну, наверное,
за 20.
Два десятка.
За 20, картин, да, за 20. Вот у вас призы, начали с того, что это ваши призы, это и при жюри «Бегущая к солнцу», и гран-при открытого российского телефорума, к фильму «Хирург», кстати, и «Дом на обочине», вы тоже получили там такой же приз, и «Евразия» в приз на, вот, в МКФ, Московский кинофестиваль. «Дом на обочине», кстати, и «Золотое руно» фестиваля «Золотой Остап» за фильм «Остап Бендер. История прототипа». Интересно. Вот, и номинацию на премию киноакадемии «Золотой орел. Повелитель луж» был у вас такой фильм. И за возрождение русской киносказки. Вот это вот «Золушка» и другие «Повелитель луж». Вот скажите, пожалуйста, вот детские фильмы вы почему начинаете снимать? В чем вот снять детское кино очень тяжело? Вы знаете, и очень тяжело написать даже книгу для детей. Вот те писатели, которые умели и умеют писать книги для детей, они, как правило, на пальцах одной руки вообще можно посчитать. И это люди с необычайным талантом. Это ангел коснулся своих крылом. А снять фильм даже не по произведению такого писателя, которых не так много, и вообще все уже снято, считай, и по нескольку раз, а когда вы еще и сценарий создаете свой и пишете, как вам это удается, как вы понимаете то, что надо снимать для детей?
Ой, какой трудный этот процесс. Я скажу на примере картины «Повелитель луж», она достаточно давняя, там у меня... рос сын, ему было тогда 10-12 лет.
Он сейчас тоже, по-моему, режиссер и сценарист.
Да. Тогда вот он был еще мальчишкой, и я писал о чем, потому что продюсер мне говорит: вот, Сергей Валентинович, должна быть детская сказка, мы уже определили, что это детская сказка о засилии компьютерных игр, но ее надо написать, и чтобы она была интересна детям, а не мне, не вам.
А вы расскажете нам об этом после новостей?
Да, пожалуйста.
Моим гостем является сценарист, режиссер и журналист Сергей Валентинович Русаков. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мой гость Сергей Валентинович Русаков. Я напомню это тем, кто прослушали новости и уже забыли, с кем мы разговаривали, и тем, кто только сейчас включились. Он сценарист, режиссер и журналист, и автор очень многих сценариев и фильмов. И, в общем-то, человек очень разноплановый. Кстати, его сын тоже режиссер и тоже сценарист, и они вместе работают иногда. Мы закончили вот с ним разговор до новостей о том, что как он снимает, и как он решается снимать детское кино, которое, в общем-то, довольно сложный процесс, по той причине, что дети не поверят в ложь и фальшь. Продолжайте, пожалуйста, прервали нас новости, а теперь вы прерываете новости.
Я писал какие-то сцены, это было зимой, потом мы с сыном гуляли по лесу, по парку, и я проговаривал ему эти сцены, а он мне говорил: нет, папа, так это неинтересно, нет, папа, это не так.
А сколько сам так говорите?
10, было? Где-то 10-11 лет, да.
Ну, серьезный возраст, да.
Но я ориентировался на него.
Я просто смеюсь.
Ну вот, и я приходил и переписывал, и вот так вот как бы он явился таким консультантом, что ли, с автором, и я даже потом, когда мы картину сделали, говорю: ну что, товарищ консультант, вот деньги какие-то пришли, это вам. Он так обратился.
Гонорар.
Гонорар, да. Вот. Очень трудно. Очень трудно. Я не так много, к сожалению, теперь понимаю, снял детских картин, хотя...
А сколько? Три?
Три.
И, по-моему, с детской картины вы и начали.
Да, с «Пустельги».
Да.
С «Пустельги» я начал.
Такое достаточно, кстати, известное название вашего фильма этого.
Да, вы знаете, она как-то так хорошо легла в 90-е годы, и года два назад «Пустельгой» канал «Культура» открыл цикл «Кино на все времена».
Мне я помню это, приятно. Я помню это, да.
Да, вот, как-то она так
я вот тогда легла. И видел этот фильм, да.
Да, вот. А прошлой осенью я снял в Питере на Ленфильме еще одну детскую сказку. Притом это был просто подвиг во льдах, потому что очень долго я отказывался. Говорю: я не могу. Я как и все кинематографисты.
А что за фильм?
Он уже готов. Мы его вот уже сдали в Минкульт заказчикам нашим. Он называется «Ледяная история». Это обыкновенная детская сказка, но она для детей 6+.
Для моего внука.
Да. Угу. Оператор показывал своему сыну, ему 3 года. Уж не знаю, как он оценил, но он сидел завороженный. Я понимаю, молодые люди, когда приходят снимать, тем более какой-то странный формат, детское кино, давай мы придумаем, и начинаются «Фиги в карманах», «Эзопов язык», «Аллюзии», вот как это там, какие-то злодеи, это не просто злодеи, это вот сегодняшние и так далее и тому подобное. И мы на этой сказке, я говорю: вы знаете, давайте вот точно изберем аудиторию, это будет 6-7-8-летний ребенок. Ему не надо аллюзии, ему не надо фиги в кармане, ему надо вот добро, вот зло. Вот этот человек плохо делает, вот это хорошо. А вот он, вот мальчик, вот девочка. Для меня это был эксперимент в мои годы, потому что все-таки вот «Повелитель луж», она такая перемудренная картина, компьютерные игры, там кто-то, какие-то злодеи.
Но да, актеры-то дети.
Актеры-дети.
Это же самое трудное. Говорят, самое трудное работать с актерами-детьми и с актерами-животными.
Конечно, да, трудно.
Потому что они естественны.
Попали, мы попали, и я с ними играл в игру. Они не... Как сказать? Я видел, что они играют в это, потому что те тексты, те ситуации, которые я задавал на площадке, они были очень близки им. Близки по возрасту, близки по мироощущению. И они не понимали, что они... Ну, они понимали, конечно, что они играют, но они настолько искренне, как бы... Вот как они думали, так
они забывают
говорили.
О камере.
Они забывают, когда они уже притираются, и... А что я должен сказать? Ну, я говорю: откуда я знаю? Тебе 10 лет, мне же не 10. Вот что в 10 лет в этом случае говорят?
То есть он сам пишет сценарий прямо там?
Ну, не все.
Озвучивает собственный сценарий.
А как я должен поступить? Я говорю: откуда я знаю? Тебе 10 лет. Что ты у меня спрашиваешь, как ты должен поступить?
А вот сейчас что вы снимаете? Ведь тоже детское кино.
У меня сегодня фантастически приятный день. Я очень благодарен вам, что в этот радостный день вы меня пригласили.
Это у меня фантастически приятно. Это вы ко мне пришли, а не я к вам.
Да. Спасибо, Андрей. Я только что приехал с площадки съемочной новой своей картины. Три года я ее писал, пробивал этот сценарий. Я там автор сценария и продюсер. И снимает ее замечательный режиссер Сева Аравин. Вот. А я как бы приезжаю, теперь я как бы такой смотрящий над картиной, смотрю, что-то рекомендую, что-то там, но стараюсь не давить на него, он достаточно опытный человек и как бы работает нормально. Почему эта картина мне так дорога? И то, что она сегодня, я первый раз был на ее съемках. То, с чего вы начали. Я родился на Дальнем Востоке, в военном городке. Так вот, мой герой, он живет в Питере, он садится на поезд, доезжает до Москвы, потом садится на Транссибирский экспресс и едет через всю страну к своему отцу-офицеру, который служит в военном городке на Дальнем Востоке. Картина так называется «Поезд идет на восток».
И вот, вот это переключение этого молодого человека, мальчик?
Ну, да? Мальчик, да, ему 8 лет.
8 лет, приключение его, вот это вот движение на восток.
6 дней.
Он один?
Нет, он с мамой едет, да, угу. Там...
Чукиек такой.
Да, угу. Да, там у него. И вот за это время, за эти 6 лет, мальчик, он такой Борчук немножко, он там...
Избалованный ребят.
Избалованный, угу. У него дедушка генерал, а папа там полковник, который служит там на... Он познает жизнь, он остается один на один, он защищает маму, он видит первое предательство, первое там еще чего-то. Он...
Это такой road movie, как американцы называют, да? То есть это движение, это приключение в дороге, да?
Да. Угу. Он впервые видит каких-то пленных немцев.
А какое время?
Каких-то китайцев. 54-й год.
А это 54-й год.
54-й
а
год.
А как вам удается, как режиссеру, прежде всего, вы-то написать как сценарист можете все, что угодно, и как продюсер все, что угодно потребовать.
Да.
А вот как режиссеру удается, ну, этот старый вагон, то, что за стеклом, так сказать, это должна быть другая Россия, это не сегодняшняя Россия.
Безусловно.
И вот. Даже вот проезжая, скажем, там, не знаю, там, переезжая там мимо дороги, где вот там шлагбаумы и прочее, там даже стоят машины того времени, а не машины современные.
Вот
особенно на Дальнем Востоке еще и с правым рулем. Понимаете? То есть это вот... Как этому удается сделать?
Вот мы видим окно к пульту, вот точно такое же окно в вагоне в обычном, да, там ставится... плазменная панель, и на нее заводится картинка русских березок, лугов.
То есть вы это заранее далее. Снимаете,
да,
то есть режиссер ваш
да.
заранее снимает
да,
или
да,
берет
да,
из архивов
да.
и ставит туда. И вот и получается, что, как бы сказать, реальность такая, да?
Где-то
а
они...
сам вагон, это вы выстраиваете.
На Рижском вокзале стоит вагон,
и на котором я месяц... Его видел.
Нет, мы его месяц работаем. Мы покрасили, мы все
там переделали. А, это значит, был другой вагон. Я видел там эти вагончики, да. Один вагон был. И один паровоз был там.
Этот паровоз там стоит, да, вот. Но паровозы мы отдельно будем еще снимать. Когда они едут, все это здесь мы... Пока это, не буду раскрывать, так сказать, секретов, как снимается в стоящем вагоне идущий поезд... Ну, там есть такие секретики.
Ну, наверное, рабочих нанимаете в Средней Азии, они его раскачивают, этот вагон, да?
Совершенно верно. Ну, что ж, главный наш секрет.
Ну, главный секрет, что это Средняя Азия, понимаете?
Да, два киргиза, хорошие парни, вот, прокладывают.
Как я догадался. Ну, потому что у нас вся экономика раскачивается вот таким вот приблизительным образом, там, двумя, тремя, десятью киргизами, там, еще откуда-то из Узбекистана выходцами.
Но, тем не менее, так сказать, наш вагон, наш поезд останавливается, и мы нашли здесь, вот, через два дня мы в Щербинке снимаем, еще на каких-то станциях, то есть эти станции у нас имитируют станции Сибири, Дальнего Востока, у нас есть Новосибирск, у нас там какие-то китайцы есть, в общем, у нас есть много чего, что испытывает мальчик, ну и чтобы история была увлекательная, он придумал, что в его вагоне едет загадочный диверсант «Черная рука», а там тогда, как вы помните, была определенная шпиономания после войны у нас, дети смотрели картины, про диверсантов, которые там просачиваются через границу.
Это у нас всю дорогу у нас с основания страны, вот, скажем, с новейшей истории до сегодняшнего дня, это нормально, это поймет каждый.
Поэтому мальчик обнаруживает своего диверсанта. Было бы странно, чтобы он не обнаружил диверсанта. Он там в черных перчатках, в черных очках и так далее.
Ну, какой же должен быть диверсант? Да. Его сразу должен быть видно. Да. Сразу.
Ну, а дальше посмотрите, как это все развивается.
Когда будет это кино? Когда выйдет оно?
Оно, мы его сдаем к весне, так сказать.
Для. Но в кинотеатрах будет или это телевизионная лента?
Ой... Не пускают детское российское кино в кинотеатры, Андрей. Не пускают. Мою ледяную сказку, вот сейчас мы ведем большую работу, а международные фестивали, там компания занимается, разбрасывает по международным, по российским фестивалям, я сам занимаюсь этим. Но попадем ли мы в прокат с детской сказкой 6+, очень большой вопрос.
Значит, какая-то телекомпания должна будет купить у вас этот фильм.
Ну, платформа, наверное, лучше.
Платформа какая-то, да.
Платформа, да.
Вот, то есть это не будет по центральному каналу идти, да, это пойдет по платформам, по таким. Да, кстати сказать, я являюсь одним из зрителей вот этих платформ, и, кстати, я на это не жалуюсь. Мне там даже будет интереснее кино, я смотрю, чем то, что что показывают по центральным каналам.
Детского контента. Да,
тем более там и нету рекламы, ничего нет, там идет просто сам фильм и все. А вот на чем они зарабатывают? Вот если нет рекламы, ну, на платформе.
На подписке.
Только на подписке?
Только на подписке.
То есть, без всякой рекламы.
Да, да, да.
А скажите, вот вы снимаете не только детское кино, вот сценарий вы написали для детского фильма, вы автор еще 3 фильмов детских, а вот вы же снимаете еще и комедии. Причем такие милые, хорошие, добрые комедии. Мне очень понравилось.
Вы говорите об Аленке?
Да, да, да. Мне вот это об Аленке, вот это очень понравилось. Эта комедия. Я смотрел на одном дыхании. Просто на одном дыхании. Я все никак не могу, чем она все это закончится. Вроде как будто бы знаю. На самом деле, нет, это не так. Это как-то развивается иначе, чем я представляю. Ведь очень тяжело рассмешить. Это тяжелее, чем заставить заплакать. Это, кстати, знает каждый актер. Да. Есть актеры, которые мгновенно плачут, роняют слезы. А вот засмеяться, естественно, не могут. Не умеют, не дал Бог вот этого таланта. И то же самое для режиссера или сценариста. Он может заставить заплакать, но рассмеяться нет. Вот комедии, которые вы снимаете, когда вы к ним идете, вы не боитесь, что не будут смеяться? Да, будут сидеть.
Конечно, боюсь.
И смотреть, как ни то драма, ни то трагедия.
Конечно, сколько мучений с актерами, чтобы они не переигрывали, но чтобы они были смешными. Ну что вы, это такая... Смех – это не только комедий-клаб. Я позиционирую свои комедийные картины как лирическая комедия. Это не «а-а-а», а это такой улыбка, такая мягкая улыбка, это еще труднее.
То есть для вас комедия – это послевкусие?
Да.
То есть когда закончилось... Зритель понял, что ему весело было, что ему было хорошо, да? Вот это, в этом смысл я.
Да.
Ведь есть комедии Гайдая, да? Вот есть такие комедии.
Эксцентрические, замечательные.
Да, эксцентрика такая. А есть комедии другого характера, другого типа. Данелли, например, да, которые, ну, вроде бы как, я не знаю, вроде как не комедия. И там много драмы, и там много, кстати, это трагикомедия, потому что там много трагизма вообще.
Самый высочайший жанр, это очень... Тяжело снимать трагикомедию, как Данелли. Вот я выбрал
такой средний. Ну и как Гайдай тоже очень тяжело
снимать. О этом вообще мы не говорим. Иначе бы у нас очень много было таких сейчас эксцентрических. Так нет же их.
Скажите, а у вас есть претензии к актерам сейчас, нынешним?
Мне скорее претензии к тем структурам, которые ставят актеров в такое положение, что мне нет времени с ними репетировать. Они приходят замыленные, потому что очень много снимается сериалов, они приходят замыленные, они часто не знают текст или знают его так.
А сериал вообще не они так способен дисквалифицировать актера.
Способен.
Да?
Они приезжают на платформу, ну, сериал, ну, а что там, ну, ладно, сказал там.
Да, да кто я тут?
Да, от чего это? Это вот на Аленке мы из нее мучительно пытались сделать кино, и, наверное, сделали, потому что...
Сделали.
В эфире оно прошло как двухсерийная картина.
Полное название его.
Аленка из Почитанки.
Да, Аленка из Почитанки. Да, я его, кстати, очень рекомендую поискать его в интернете, нашим слушателям, и посмотреть. Да. Уверяю вас, получите полное удовольствие. Как будто вы прямо смотрите какое-то, я не знаю, праздничное кино. Просто вот, я не знаю, под Новый год. Хотя это там другое время года.
А для меня была самая большая награда по Аленке. Ее никак канал-заказчик, это Россия, ВГТРК, никак не ставили почему-то ее в эфир. Она принадлежит каналу «Россия-1». Никак они ее начали продавать, ну, это их право. Сначала показали по Интеру, даже не переведя. Из-за этого чуть Интер не закрыли. Надо переводить было на украинский язык. Они выхватили горячую картину под Новый год и поставили ее без субтитров этих украинских. И там какой-то скандал был, потому что она так понравилась,
видимо. Ну, она просто настоящая такая картина, которая подходит под Новый год. Она новогодняя картина.
Да, да. И вот она, потом она где-то прошла в Казахстане, потом в Израиле, потом в Беларуси, потом в Армении. А на российском канале не выходит. И вдруг мне звонит продюсер и говорит: Сережа, такое горе, Аленка из Почитанки пойдет в рождественскую ночь в 4 часа ночи. Я говорю: да. А, ну ладно, хорошо.
Сразу спросил себя, куда пойдет.
Но я говорю с людьми истинно верующими, в отличие от меня. Они говорят: ты что, Русаков, ты идиот? Дело в том, что после службы сетку утверждает наша церковь. Они ставят туда только безукоризненно
с их точки зрения
картины, да, которые несут только положительный заряд, не несут никакого смрада, никакой вот этой, чем полна, так сказать, телевизионный эфир. Да ты молиться должен. О чем я?
Я говорю, а я вот не помню, я в какое время его смотрел, этот фильм. Он шел только один раз, значит, и я смотрел это.
По России один он шел один раз, но по другим каналам он часто идет.
Ну, вот я его где-то, ну, я не знаю, я вряд ли я сидел у телевизора в это время.
Нет, безусловно.
Вот, да, это сомнительно для меня. Значит, где-то по другому каналу его смотрел.
Ну да.
Люди... Вы мне позвонили и сказали, что он будет по такому каналу, и мы сели
же смотреть. Нет, по другим каналам.
И нам он очень понравился. Да. Очень понравился. А еще какие комедии у вас есть?
Есть картина, комедия «Одинокое небо», более такая гротескная. У него тоже такая тяжелая очень судьба, с блестящими, на мой взгляд, актерами. Там тоже какие-то пенсионеры борются за... Сочинил я такую историю странную. Они борются и побеждают, побеждает добро.
А за что они борются?
У них новые русские начинают отбирать какие-то участки, там какая-то идет юридическая. Это, но...
Приключенческий, детективный?
Я бы не сказал, что он детективный. Это такая меланхоличная история о нескольких пенсионерах, которые там разводят голубей. «Одинокое небо» название. Олег Митяев... подарил нам песню замечательную, там написал музыку его композитор Марголин, и она такая, это именно лирическая комедия.
Вы сами написали сценарий?
Да.
А вот скажите, как вы относитесь к тому, что по старым классическим произведениям, не сценариям, классическим произведениям, там, известных наших классиков, да, кстати сказать, и зарубежных, перелицовывают их, где создают новые сценарии и запускают заново, ну, скажем, там, «Войну и мир» могут снять 4-5 раз, там, «Анну Каренину», по-моему, раза 3 или 4 уже сняли. Вот как вы относитесь к тому, что не ищут новых сценариев, не читают новых книг, и очень мало из них переделываются сценарии,
есть такое...
и экранизация происходит.
Да,
вот
да.
Как вы к этому относитесь? Почему это происходит?
Ну, каждый раз надо смотреть по результату. Вот сейчас знаменитая компания Netflix будет снимать в тысячный раз «Анну Каренину». Не совсем понятно, зачем и что это будет. Тем более, как бы будет давление продюсерское. С другой стороны, мы с вами видели, наверное, по Еще один Тихий Дон был сделан, на мой взгляд, не очень удачное. Мне трудно даже, кроме, наверное, «Бесов» Хатиненко по Достоевскому, мне трудно сказать о том, что я безукоризненно принял какую-то экранизацию. Да, действительно, вот «Бесы» — это было, на мой взгляд.
А «Мастер Маргарита», который столько раз пытались, делали, не и бросали, знаю, или очень, доделывали?
Мне очень трудно к этому, потому что, видимо, это такое произведение, у любого творческого человека у него очень субъективный взгляд на это произведение. Я как-то даже не смотрю это.
Вы читаете книги современных писателей для того, чтобы найти там сюжет для себя? Или вы только вот сами пишете сценарии?
Нет, что вы.
И ваш сын, может быть, еще кто-то из ваших близких людей?
Вот сейчас у меня на столе лежит книга «Город Брежнев», замечательного казанского. Я могу фамилию напутать, поэтому не буду говорить. Казанский писатель... Сейчас он номинант на эти все литературные премии. Я ее читаю, перечитываю, пытаюсь понять, можно ли сделать из нее какую-то драматургию. Вот. Нет, я даже вам больше скажу. «Поезд идет на восток». Историю я в двух словах скажу. Я у метро вытащил из горы книг какую-то книгу, которая почему-то меня привлекла, странно, с чудовищным названием, там она из 20 слов название. Прочитал ее, оттуда выудил маленький кусочек вот про это путешествие мальчика, потому что там мальчик живет в Ленинграде, мальчик живет на Дальнем Востоке, там очень много всего. Но я выудил маленький кусочек, из него сделал. Поэтому, когда я вижу, что это интересно, а на этот раз мне это было необычайно интересно и складывалось еще с моей биографией, то я готов. Другое дело, что я ее расширил, переписал, и она такая в форме. Может быть, где-то близко к Денискиным рассказам получилось. Мне хотелось бы верить в это.
Ну, посмотрим, посмотрим,
что. Да, посмотрите, да.
А скажите, пожалуйста, а вот финансирование, вот как вы пробиваете вот эту стену? Потому что вот можно все что угодно, сценарий, актеров найти, площадку найти, ну, все найти можно. Натуру найти, не знаю, ну, все найти, абсолютно. И все вроде готово, все вроде, и режиссерский сценарий уже сделан. И литературный сценарий сделан, потом на его основе режиссерский сценарий и так далее. Там, потом, все уже сделано, но нету денег снимать, не на что. Вот как вы пробиваете вот эту финансовую стену?
Годами в Министерстве культуры, там, в общем-то, в основном оттуда я получаю финансирование, годами.
Ну, там немного, это Министерство культуры, там не может быть, сказать, полное финансирование.
Да, там неполное финансирование, выкручиваемся, что-то еще, но основное базовое Министерство культуры. Лежит много сценариев, которые я годами подаю, что-то срабатывает.
Вот ну, я надеюсь, наслышат в Министерстве культуры хоть кто-нибудь, который поможет, да, поможет бедному режиссеру и сценаристу. А у меня, кстати, был как раз сценарист, режиссер и журналист в прошлом Сергей Валентинович Русаков. Спасибо, Сергей Валентинович.
Вам спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.